Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Все мы являемся покупателями того или иного товара. И нередко случается, что шел человек в магазин только за хлебом, а в результате в его корзине можно было найти конфеты, журнал, три пары носков и даже две зубные щетки по одной цене. Но хлеб так и не купил. В последнее время о нейромаркетинге говорят все больше и чаще. Считается, что эта наука помогает брендам погружаться в мозг потребителя и извлекать инсайты, скрытые от холодного разума. Разберемся, так ли это на самом деле. Действительно ли исследования и открытия в области нейромаркетинга позволяют рекламистам и маркетологам пробираться в наши головы все основательнее и заставлять нас совершать нужные им покупки? С нами Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук.
Нейромаркетинг, по моему глубокому убеждению, это гораздо в большей степени пиар, чем наука. Хотя он распиарен сейчас очень сильно. В основе идея лежит идея в том, что мы совершенно не представляем себе, почему человек делает выбор, выбирает тот или иной товар. Причем мы не знаем, почему он выбирает, скажем, молоко той или иной фирмы, в общем-то, не знаем. Или когда он, скажем, покупает дом. Ну, понятно, что молоко он покупает почти каждый день, а дом, может быть, раз в жизни. Но, тем не менее, мы, в общем, не знаем, почему делается тот или иной выбор.
Ну, это то же самое, что решение?
Это, конечно, принятие решения. Но понятие принятия решения шире, чем понятие выбор. Потому что выбор, он... В чем тут дело? Во-первых, при выборе всегда есть недостаток информации. Мы не можем делать вот такой вот, ну вот обычный бытовой выбор, повторяю, любого предмета, будь то пакет молока или муж, или дом, мы не можем иметь при этом достаточно полную информацию для того, чтобы делать выбор на основе чисто вот логических рассуждений. Когда мы ищем, скажем, автомобиль, почему он сломан, то мы, в принципе, можем обладать полной информацией или близкой к полной. Когда мы выбираем продукт, то это невозможно. И в таком вот выборе, именно принятие решения о выборе, всегда присутствует элемент эмоций. То есть я беру потому, что мне это нравится. И вот это самое «это нравится» никакому логическому объяснению не подлежит. Нравится может даже вопреки ведь логике, в принципе-то.
Ну, например, человек выбирает молоко, он смотрит, цельное или нормализованное.
Ну да, но вот при прочих равных на него начинают влиять такие вещи, как красота упаковки, там, место расположения, какая форма этой самой упаковки, чтобы у него в сумку хорошо поместилось. Вот в конечном итоге это сводится к понятию «а мне это больше нравится». И если о молоке еще можно хоть как-то подсчитать, то когда были просто такие специальные исследования, когда речь идет о доме, то есть, казалось бы, очень такой серьезной покупке, и дорогой, и редкой, она может быть 1-2 раза в жизни, мало кто из людей покупает дома там раз в год. И тем не менее получается, что не меньше 50% факторов, влияющих на выбор, это «а мне так нравится». И что именно составляет вот это вот понятие такой вот эмоциональной ауры, мы этого сказать не можем. Ну, конечно, при покупке дома это сложно, но делались такие эксперименты, ну, с менее ответственным выбором, но тоже, скажем, достаточно серьезными моментами выбора, когда, скажем, какие-то действия, которые могли, скажем, дать человеку большой выигрыш там денежный или проигрыш, и вот при неполной информации человек должен был что-то выбрать, что привело бы его к чему-то хорошему или плохому. По-разному строили эти эксперименты. В основном с денежными суммами определенными, действиями какими-то, выбором. Ну, скажем, две коробки, как в игре «Поле чудес». Вот, что вы там выберете? И в конце концов пришли к выводу, что вот этот окончательный момент, что победит, вот чистая логика и опора будет на чистую логику или на вот эту вот самую эмоциональную ауру, это две разных области мозга. Ну, не точки, а довольно обширные области. И отсюда такой как бы момент. Если воздействовать на эти области, то можно как бы склонить не человека, а мозг к принятию более эмоционального или более рационального решения.
Исследователи, маркетологи, психологи отмечают, что эмоциональные покупатели чаще встречаются среди женщин. Но мужчины также бывают замечены в рядах любителей ходить по магазинам и покупать вещи с первого взгляда. Такие люди редко заранее планируют свой поход в магазин, не продумывают, что именно приобрести. От эмоционального покупателя часто можно услышать историю о том, что собиралась купить утюг, купила сапоги. Серьезный минус эмоционального подхода – финансовые потери, которые могут образоваться после очередного приобретения красивой, но не очень нужной вещи.
Поскольку работа тех или иных областей мозга отражается в движении глаз, то, наблюдая движение глаз человека, ну, например, по большой витрине или по изображению дома, скажем, можно косвенно судить о том, какая из областей мозга работает, и, соответственно, рациональное или эмоциональное решение будет принято.
Как по движению глаз можно определить?
У меня был такой эксперимент. Там не было никакого выбора, все было достаточно просто. Человек сидел просто перед белой стеной. Смотреть было не на что. И я вела с ним беседу о его воспоминаниях. Он мне рассказывал, кого он встретил по дороге на факультет, что происходило, на чем он ехал, что читал, вот, о чем он вспоминал. Потом я его расспрашивала, в сентябре дело было, о его зимней одежде, о особенностях входа на факультет. Они есть, там такая дверь необычная, как везде в университете. Вот о таких вещах. И вот показалось, потом была кинорегистрация движений глаз и записи слов. Глаза все время двигались. И вот если человек смотрел вниз, больше вниз, то при этом были воспоминания, связанные с телесными ощущениями. Если он смотрел вверх, причем получалось, что направо вверх, то он рассказывал о цвете и форме какой-нибудь. Если глаза уходили налево вверх, то это были либо воспоминания, либо человек говорил, я помню не точно, но приблизительно вот так. То есть он уже немножко фантазировал заодно. Поэтому если он говорил, это очень тяжелая дверь, то он смотрел, как правило, вниз и слегка направо. И говорил, что дверь очень тяжелая, приходится надавливать на нее, чтобы открыть. А если он говорил, что эта дверь коричневая, и у нее есть медные бляшки, то он смотрел вверх, направо. А если он говорил, что, кажется, там висело вчера какое-то объявление на этой двери, то он смотрел вверх налево.
А это для всех характерно?
Ну, по крайней мере, сколько вот здесь у меня порядка 30 испытуемых, и приблизительно такой же эксперимент был у меня еще раньше, еще десятка два, то есть, ну, где-то приблизительно 50 человек. Это не все население земного шара. Но, по крайней мере, вот. И поэтому приблизительно можно сказать, о чем человек хотя приблизительно думает в этот момент.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Так вот, глаза, идущие вниз, особенно вот вниз направо, это мы можем представить себе, что человек как бы ориентируется на собственные ощущения. Ощущения, связанные с своим телом, они эмоциональны. А если человек смотрит вверх, вверх направо, то, скорее всего, это связано с какой-то речевой функцией, то есть он скорее логикой. А если вверх налево, то это скорее вот то, что мы называем бегающие глазки. Представьте себе, что человек смотрит вверх налево, да, что он как бы уходит глаза. И очень часто это характерно именно для не то, чтобы он точно помнит, а он воспроизводит, то есть может быть и врет. Это все перед белой стеной, не на что смотреть. Значит, это только по внутреннему взору.
Но это знает нейромаркетинг.
Конечно. И вот поэтому как раз есть идея, что если спрятать камеру за витриной, то по маршруту осматривания ее можно предсказать выбор. Но пока что это все-таки больше разговоры, чем правда. Потому что то, что вот я говорю, белая стена, а тут же яркие упаковки. То или иное движение глаз может быть связано с тем, что какая-то красивая упаковка просто привлекает внимание. Особенно если там изображены, скажем, лица и глаза. Потому что лица и глаза сами по себе притягивают взор. Ну, как там на «Веселом молочнике», да, корова там с глазами большими, а на другом просто листики какие-то, то молоко с коровой привлечет взгляд сильнее. Не значит, что его купят. Так что тут все не так просто.
Рациональный покупатель совершает покупки вдумчиво. Перед приобретением чего-либо он тратит много времени и сил, чтобы найти вариант, который его не разочарует. Такие люди не поддаются эмоциям. Им не свойственно влюбляться в вещь с первого взгляда. Важную роль в выборе играет соотношение цены и качества продукции. Ошибочно мнение, что вдумчивый покупатель не любит ходить по магазинам. Просто перед покупкой он изучает характеристики товара в интернет-магазине, сравнивая цены. Для пассивного покупателя поход в магазин – случай крайней необходимости. Для таких покупателей главное найти качественную вещь, которая будет выполнять все заявленные функции. Яркий дизайн и креативная упаковка не влияют на принятие окончательного решения.
Ну, еще более сложная задача – это идея с нейростимуляцией. Применяется, это называется, транскраниальное воздействие. Ну вот, есть некоторое количество людей, которые говорят, что на нас воздействуют всякими волнами, да, что надо носить там шапочку из фольги с заземляющим хвостом. Ну, это, конечно, шутки, но тем не менее много людей есть, которые периодически говорят во всяких влияниях. Ну, сейчас я не представляю себе, как это можно технически осуществить. Но вот если взять магнит, просто электромагнит, ну, не очень сильный, и приложить его какой-нибудь, именно приложить к голове, то действительно оказывается воздействие больше всего на ту точку, ну, область, конечно, мозга, где лежит этот магнит. И вот предполагается, что если, значит, раздражать ту магнитом ту область, это называется транскраниальное воздействие через череп, приложить магнит к той области, которая связана больше с логикой, то стимулируется логическое решение, а если с той областью, которая связана с эмоциональным решением, то стимулируется, соответственно, эмоциональное решение. Но достоверных данных пока нет.
Ну, магнит-то, конечно, никто не прикладывает к голове, да. А все-таки какими-то волнами невозможно пока.
Вообще непонятно, как можно воздействовать. Мозг же целый. Если есть какое-то, было бы какое-нибудь облучение, то оно бы было общемозговым. А тут как раз речь идет о том, что надо локально воздействовать на определенные части мозга. А как это сделаешь? Это первый вопрос. А второй вопрос чисто технический. Представляете, сколько полей сейчас вокруг нас? Ведь даже вот эта наша проводка 50 Гц, у нее же очень большие поля, мощные. Мы их не чувствуем, но они же есть, никуда не деваются.
То есть нейромаркетинг пока что на нас не влияет, и мы сами все выбираем?
Да, мы выбираем все сами, исключая более традиционные воздействия света, музыки, расположения, вида упаковки. Там,
это не очень серьезно.
Далее. Ну, для кого серьезно, для кого нет. Там какой-то умно сделанной рекламы и так далее. Нет, а собственно нейромаркетинговые вещи на нас еще никак. Поэтому это больше пиар-акции, но они хороши тем, что дают деньги на нейрофизиологические исследования. А это уже полезно.
О возможностях нейромаркетинга и тонкостях работы мозга человека рассказывала Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. Мы продолжим говорить об удивительном мозге человека. До следующей встречи в эфире.
Тайны мозга.